Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 492-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем читать первое послание к Коринфянам, сегодня 6 глава. И сегодня мы продолжаем разговор о скандалах, которые были в Коринфской церкви. Мы говорили уже в 5 главе о нечестии, о нечистоте, которые были в Коринфе. Мы говорили об отношении коринфских христиан к происходящему. Коринфяне потеряли вот эту чуткость к греху. Они перестали ненавидеть грех. Они пустили грех в свою среду. Грех проник в церковь и стал считаться в церкви нормальным явлением. Интересно, что завершается эта глава, 12 и 13 стихи, я сейчас перечитаю, потому что вот эти завершающие стихи подводят нас к следующей теме, на которую говорит апостол Павел. «Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Вот христиане осуждали порок вне церкви. Сегодня это также происходит зачастую. Но вот ситуацию внутри церкви они как-то абсолютно упустили и считали, что это все нормально, что так оно и должно быть. И вот эта же история, история суда, история правосудия продолжается в 6 главе. Потому что в 6 главе рассматривается еще одна проблема, и заключалась она в том, что коринфские христиане шли в мирские суды, и, скажем даже больше, в языческие суды, в суды, которые находились в языческих храмах или были подчинены языческим храмам, для того, чтобы этот мирской судья решил проблемы, которые есть между коринфянами. И, конечно, одна из составляющих заключается в том, что, приходя в такой суд, нужно было приносить жертву языческим богам. Ну, это такие, знаете, оплата такая за судопроизводство, за издержки. Но эта оплата всегда включала в себя элемент жертвы. Однако об этом пожертвовании апостол Павел ничего не говорит. Его аргументация совершенно другая. Я думаю, что нам с вами сегодня есть смысл выслушать эту аргументацию. Я обращу ваше внимание на то, что речь идет о судебных тяжбах между верующими людьми. Это не вопросы отношения с какими-то компаниями сторонними, не вопросы отношения с людьми неверующими, не вопросы отношения с государственными органами. Это вот я и еще какой-то человек или группа людей из церкви, и мы начинаем наши разборки, наши внутренние дела выносить в суд. Кстати, я не согласен с теми христианами, которые на основании 6 главы делают вывод, что христианам в принципе нельзя никогда обращаться в суд. Если компания оказывает вам услуги ненадлежащего качества, и решить вопросы в каком-то другом порядке, каким-то другим способом не удается, суд действительно остается единственно возможным вариантом. Это неприятный вариант, это тяжелый вариант, но этот вариант существует. Если сотрудник, с которым вы работали, подставляет вас, и решить вопрос не удается иначе, то опять-таки суд, который взыщет необходимые там средства и так далее, будет единственным способом, когда все остальное исчерпано. Если муж оставил семью и не платит алименты, то суд может действительно оставаться последним способом разбирательства. Но ведь бывает и другое. Когда люди, находящиеся в церкви, начинают решать проблемы между собой. И вот эти церковные проблемы или проблемы, которые происходят между двумя верующими людьми, становятся предметом рассмотрения суда. Я вспоминаю жуткую совершенно историю. Было это не у нас, не в России, было это в Америке. Когда группа людей, это прихожане одной церкви, подали на эту церковь в суд. Почему? Ну, потому что они делали пожертвования в церковь, и там должны были строить новое здание, но что-то у них не заладилось, церковь разорилась, церковь была на пороге закрытия, и группа людей стала требовать возврата пожертвований, ну, поскольку вот мы же вкладывали в конкретное дело, дело не было сделано. Где деньги? Пусть вернут нам деньги. Это очень противные истории, очень противные такие прецеденты. Тут можно ситуацию усложнить. Допустим, в этой церкви был диакон, он ответственен за финансы, и вот он взял и убежал с деньгами. Вот идти в суд по этому поводу или нет? На основании первого послания к Коринфянам я все-таки скажу, что по возможности нет, не идти. Потому что есть хоть какая-то надежда, что этот убежавший диакон, ограбивший свою церковь, все-таки он христианин, все-таки он услышит голос Божий, он ответит на то, что скажут ему и что Господь скажет ему через людей. Это достаточно сложные вопросы, но вот мы пытаемся решить в суде проблемы, которые не надо решать в суде. Почему? Ну вот сейчас, я думаю, мы это увидим, когда будем читать шестую главу первого послания Коринфянам. Апостол Павел пишет, между прочим, весьма так личностно, весьма, ну скажем, воодушевленно и даже с болью в сердце он об этом говорит. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» Вот сама ситуация, сама проблема для него, ну вот какая-то невероятная. Вот, ребята, вы что делаете? Вы судитесь с другим христианином, и вы идете к человеку, который христианином не является, и просите у него рассудить. Почему это невозможно? Почему это неправильно? Почему это недопустимо? Дальше, в следующих стихах, ответ на эти вопросы. Первый ответ уже во втором стихе. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Это первая причина такого подхода. Мы будем править вместе со Христом. Христос берет нас, своих детей, в свои соправители. Когда Он придет, Он будет править вместе с нами. Вот такая задача нам предстоит. Будем судить весь этот мир, будем управлять со Христом всем этим миром. И дальше Павел продолжает. «Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Ну, то есть тут, кстати, очень хорошее такое отрезвляющее напоминание. Обычно наши проблемы, наши тяжбы кажутся нам самыми важными. А тут вдруг выясняется, что по сравнению с тем, что еще будет, все это маловажные дела. Ничего себе, а? Дальше третий стих. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские?» И тут я вам должен кое-что сказать, должен кое в чем признаться, только вы никому не говорите. Я читал и слышал много объяснений третьего стиха, но я до сих пор не знаю, что значит «мы будем судить ангелов». Я знаю, что Бог немного умолил человека перед ангелами. Ангелы все-таки выше. Получаются тогда в чине создания, в чине творения. Но при этом после того, как человек согрешил, и Христос умер за людей, Христос превознес нас. То есть выше мы ангелов, ниже мы ангелов. Ну, наверное, это зависит от того, как посмотреть. Мы принимаем то, что говорит Священное Писание, каким-то образом мы будем судить ангелов. Как это будет, когда и зачем, увидим со временем. Да, есть по этому поводу объяснения, их несколько. Меня лично ни одно из них не убеждает. А Павел-то говорит с коринфянами совершенно таким тоном, что, слушайте, ребят, ну это известно, вы же знаете, мы будем судить ангелов. И все тут. А дальше он переходит к повседневности, к тому, чтобы сказать о наших повседневных делах. «А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви». Да задумайтесь, пожалуйста, о тех людях, которые надевают судейскую мантию, и о тех людях, к которым вы фактически идете за справедливостью. Ну, то есть вы действительно считаете, что эти люди могут вникнуть в проблемы, которые вы перед ними приносите? Вы действительно считаете, что эти люди способны решать такие проблемы, способны найти ответы на вопросы, которые зачастую требуют подхода духовного? У них ведь нет и не может быть вот этого духовного подхода. Вы действительно считаете, что это для них реальная задача? И дальше апостол Павел буквально стыдит коринфских христиан. Психологи говорят зачастую, что через стыд не стоит взывать к человеку. Но Бог иногда так делает. Вот в частности здесь, 5 стих. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» Когда мы говорим о разумности, это разум, разумность Божья, присутствие Божие, действие Божьего Духа, которое позволяет человеку правильно судить. И духовные вопросы тоже. Знаете, какая штука? Вот я слышу о том, что происходит в судах, и я понимаю, что многие судьи и многие присяжные в суде присяжных — это такие люди, которым я действительно не хотел бы довериться. Я бы не хотел находиться в положении, когда они будут вершить мою судьбу. То есть, понимаете, мы часто говорим о том, какая тяжелая, неповоротливая, но также и испорченная судебная система. А теперь смотрите. Если эта система испорчена, если мы бурчим, ворчим по поводу этой системы, тогда вопрос, неужели мы ничего этой системе не можем противопоставить? Оказывается, можем. И тот факт, что мы не исполняем Божие предписание, в общем, свидетельствует о слабости современной церкви. Апостол Павел говорит, неужели между вами нет разумного, того, кто может судить, да, соответственно, имеющий разум Божий. Тут вот ведь еще какая вещь. Когда мы приходим за судом, за правдой, за справедливостью к человеку, который в церкви, нам очень важно также, чтобы обе стороны были готовы принять то, что он скажет. Вот когда возникает проблема между верующими людьми, понятно, что первое — это обращение к Богу в молитве, а дальше возможность найти человека, которому каждый из сторон, ну, или доверяет, или, по крайней мере, готовы принять то, что он скажет. Я как-то стал свидетелем разговора, когда пастор пытался примирить две стороны конфликта и говорит, давайте мы попросим вот такого-то, такого-то, давайте помолимся, давайте призовем его, расскажем ему, что произошло, пусть он выскажется по этому поводу, и его слово будет решающим. И один из участников конфликта говорит, о, классно! Он все правильно поймет, значит, все будет, у меня все будет нормально. Пастор говорит, а если он не согласится, или, по крайней мере, не во всем согласится с тобой, да такого быть не может, отвечает один из участников конфликта. Пастор не успокаивается. А если? Ну, тогда, значит, он ничего не понял, говорит один из участников конфликта. Я все равно тогда не буду его слушаться. И вот этот подход, он тупиковый с самого начала. Если уж мы зовем какого-то человека или группу людей, чтобы рассудить между нами, то наша задача в том, чтобы быть готовыми послушаться, какое бы решение ни было принято. Продолжаем читать. И мы читаем 6 стих, и здесь описание того, что в Коринфе происходит. «Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Давайте здесь остановимся. И вот это принципиально новый для неверующего мира подход к подобным ситуациям. Только что мы говорили о том, что важно найти справедливость, и человек судится для того, чтобы найти справедливость. Но смирение предполагает, что когда-то мы будем готовы потерпеть обиду. Понимаете, какая вещь? Попытки найти справедливость зачастую ведут к разладу в отношениях между людьми, между которыми могла бы быть гармония, могло бы быть понимание. Отчасти потому, что справедливость каждый видит по-своему. Бог показывает, что такое настоящая Божья справедливость, а дальше все это преломляется в нашем с вами сознании. Мы начинаем воспринимать все это так, как нам удобно. И вот и апостол Павел ставит следующий вопрос. А зачем вам всегда искать этой справедливости? Бывают ситуации, когда да, нас обидели, да, нас оскорбили, мы простили перед Богом, и следующих шагов мы по этому поводу не делаем. В человеческом суде каждый хочет доказать, что именно он прав. В христианской жизни мы знаем, что в любом конфликте каждый из нас, хоть сколько-то, хоть в чем-то, но виноват. Мы знаем также, что каждый из нас виноват перед Богом. А потому попытки доказать свою правоту любыми средствами, попытки жить так, чтобы за вами всегда оставалось последнее слово, могут означать отсутствие смирения в вашей жизни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Помню, когда только-только начал пользоваться интернетом, я не очень понимал, что происходит, потому что мне всегда казалось, что в любой беседе, особенно в споре, я должен сказать последнее слово. Более того, любую ошибку я должен обязательно был исправить. И вот идет такое обсуждение в форуме, где кто-нибудь говорит о том, что Горький написал роман «Что делать?». Я не могу уснуть. Я сижу и думаю, ну, должен же я исправить это положение, должен же я сказать правильное слово. Я же точно уверен, что роман «Что делать?» написал совсем не Горький, а Лев Толстой. Понимаете, насколько идиотски я смотрюсь в этом желании исправить одну ошибку на другую? Зачастую мы поступаем именно так же. Вот мы считаем, что то, что мы говорим, правильно. Бог говорит, остановись, послушай. И апостол Павел, размышляя об этом, говорит, не-не-не, порой есть смысл просто смириться. Даже вот в нашем примере, в том, что я сейчас сделал, это ведь не затрагивало вас лично, правда? А что, если оно затрагивает вас лично? Тогда смириться еще сложнее. 8 стих. Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас. Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Тут часто начинают разбираться, в чем смысл каждого из грехов, которые перечислены в этих стихах. Я думаю, что уходить в эту сторону нам совершенно не надо. Важно понять, что мы, христиане, по сути своей, не лучше людей неверующих. В том плане, что мы омылись, мы оправдались кровью Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа делает нас другими, делает нас достойными того, что Бог дает в нашей жизни. Сами мы недостойны. Иногда христианство воспринимают как такое поступление в институт или в университет. Вот есть школа, это такая дохристианская жизнь. А дальше смотрим, кто лучше всего получает оценки. Кто лучше всего сдает ЕГЭ, кто более всего общественной деятельности преуспевает, вот он имеет шанс поступить в университет. Так же и с христианством. Типа христианство выбирает лучших. Нет. Дело в том, что перед Богом все мы виновны. И апостол Павел напоминает две составляющие жизни своих слушателей. Он говорит, вы были вот такими. Все это было про вас, или некоторые из вас были такими. А дальше очень важное слово, короткое слово, которое повторяется здесь несколько раз, это слово «но». «Но очистились», «но омылись», «но осветились», «но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Можно было бы подумать, что мы будем судить мир, и мы будем судить ангелов, потому что мы лучше. На самом деле все это потому, что Бог милостив. И дальше апостол Павел полемизирует с коринфянами. Здесь сложно читать, потому что нет знаков препинания. Скорее всего, он отвечает на некоторые утверждения, которые были среди коринфян. И эти утверждения нужно поставить в кавычки. Он пишет: «Все мне позволительно». Скорее всего, так говорили коринфяне: «Все мне позволительно». И тут Павел отвечает: «Но не все полезно». И опять утверждение коринфян, оно повторяется: «Все мне позволительно». Дальше: «Но ничто не должно обладать мною». Дальше он повторяет утверждение коринфян: «Пища для чрева и чрева для пищи». И он отвечает на это: «Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Вот есть вещи, которые сами по себе не являются грехом. И да, они позволительны. Вопрос только в том, полезны ли они. Нас тут спрашивали: а вот просмотр фильмов, ужастиков — это грех? Нет нигде указания, что просмотр фильмов, ужастиков — это грех. Однако вопрос: а полезно ли это? Полезно ли это для человека? Полезно ли это для нашего сердца? Полезно ли это для нашего духа? Я думаю, ответ очевиден. Это не полезно. Это никак не приводит ко Христу. И тут важность человеческого тела. Понимаете, у коринфян получалась такая история, когда они говорили: ну вот, все равно же мы духовные люди. И тело, оно есть сейчас, потом его не будет. И на это отвечает апостол Павел, 14 стих. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!» Вы помните, что одна из проблем Коринфа была идолослужением. Это вот ходили люди в храм языческой богини, и там были жрицы, так называемые, были храмовые проститутки. И вот в этом контексте, очевидно, тут была еще одна история. Мы постепенно переходим к 7 главе, которую будем читать уже в следующий раз. Но история заключалась в том, что, скорее всего, и походы к этим храмовым проституткам тоже были среди коринфян. И кто-то из коринфян говорил: ну, у нас же свобода. И апостол Павел говорит: слушайте, а вам это зачем? 16 стих. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть. Обратите, пожалуйста, внимание, мы часто применяем вот эти слова из второй главы книги «Бытие», «двое будут одна плоть», мы применяем их только к супружеской жизни. На самом деле это любые интимные отношения мужчины и женщины. Происходит некое соединение, которое превосходит по своей силе соединение физическое. То есть это далеко не просто, далеко не только физиология. Это вот действительно будут двое одна плоть. Когда меня спрашивают: ну почему важно хранить верность в отношениях до брака? Я говорю так: мы, правда, говорим обычно с мужчинами на эту тему, с женщинами на эту тему мы говорим, но гораздо меньше. Такие узкие, интимные темы все-таки должны обсуждать женщины-наставницы. А мужчинам я иногда говорю так, я спрашиваю: скажи, пожалуйста, сколько у тебя было девушек в интимном смысле? Он называет некое число. От одной до... Ой, до больших чисел на самом деле, до разговора типа «я даже уже не помню». Так вот, Я им говорю так: представь себе, что вот твоя свадьба, твоя первая брачная ночь, твоя теперь уже жена. И вот на эту кровать, в брачную ночь твою первую, а потом уже не первую тоже, вдруг карабкаются все девушки, которые у тебя были раньше. Или не вдруг, а в самый неожиданный момент. Он говорит: как это? Я говорю: а так, ты обнимаешь жену, и ты вдруг думаешь: ой, какие у нее губы, а вот у той, у другой губы были другие, приятнее, мягче, еще что-нибудь. Ты представь себе, что это вдруг происходит в тот момент, когда ты меньше всего ожидаешь. И знаете, человек испугался. Вот что значит, будут двое одна плоть. Как-то я понимаю, что сейчас говорю на сложные темы, но они важны здесь. Мы постепенно к этому перейдем, мы будем на эти темы говорить в 7 главе. Как-то меня спросили: а в чем проблема? Почему христианин ради удовлетворения физической потребности не может заниматься онанизмом? Я говорю: а ты когда занимаешься онанизмом, ты вот можешь это сделать, не вспоминая, не выстраивая перед собой картинок? В голове у тебя правда нет никаких картинок? Правда никто к тебе виртуально в этот момент не приходит? Он говорит: не, ну, конечно, я кого-то представляю. Вот именно об этом говорит апостол Павел в конце 6 главы 1 послания к Коринфянам. Я перечитаю. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть». А дальше альтернатива, которую Бог дает нам. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». И вот поскольку все это действительно серьезно, 18 стих написано: «Бегайте, блуда». Лучше переводить немножко по-другому. «Бегите» или «убегайте от блуда». Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? И вы не свои, иными словами, вы уже не принадлежите себе, вы принадлежите Богу. Это принципиально новая вещь. И дальше, почему вы принадлежите Богу? Вот тут встреча реальной повседневной жизни с богословием. Никогда не думайте, что богословие с одной стороны реки, а реальная жизнь с другой. Это ни в коем случае не два берега. Это нечто общее, общая почва, если хотите. 20 стих. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Проблема, о которой говорится в 6 главе, на самом деле схожи друг с другом. Одна история — это история судов. Когда мы пускаем неверующих людей в такие отношения между нами, в которых можно разобраться, только действуя под водительством Святого Духа. Вторая история. Когда мы пускаем мужчин и женщин, которых там не должно быть, те сферы нашей жизни, которые для них должны быть закрыты. И то, и другое. И выяснение правды, и интимность между мужем и женой. И то, и другое должны быть подчинены Богу. Именно об этом апостол Павел и напоминает. С болью в сердце, между прочим, напоминает этой непростой Коринфской церкви. В следующий раз будем говорить о 7 главе и подробнее будем говорить об интимной близости. А заодно ответим на вопрос, который часто задают: был ли Савл, апостол Павел, женат? А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.